Знаете, друзья, я с детства, мне не нравился духовой оркестр, потому что были музыканты такие, что когда они играли, не знаешь, куда деться. А сейчас мне очень нравится. Сейчас 6 человек такую музыку делают прекрасную. Вот. И сколько вот бываю в разных местах, и вот Сакраменто там тоже, и в других местах, уже группа музыкантов духовой играют, и я радуюсь, слушаю с удовольствием, слава Богу, что музыка появилась. Друзья, я прочитаю из Евангелия от Матфея, тоже уже знакомое место Писания, молитва «Отче наш», 6 глава 6 стиха. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И дальше молитва «Отче наш, сущий на небесах». Знаете, друзья, вот слово «войди в комнату твою и помолись тайно» – это такое счастье, это такое преимущество, что мы можем в тайные наши сокровенные мечты души говорить Богу, тому, кто слышит нас и может нам ответить. Это вообще такое настолько реальное вот преимущество мы с вами имеем. Написано, приносите желания свои пред Богом. Бог разрешает нам говорить то, что у нас есть на душе. И написано в послании к евреям, мы имеем такого первосвященника, который понимает нас, он сострадает нам в немощах наших. Мы можем говорить Богу все. В начале этого месяца здесь в Америке была свадьба одна, ну брак, бракосочетание. И вот значит, ну почему я знаю об этом? Выходила замуж сестра, а ее родной брат – это мой друг. И вот он мне рассказывает. Она вышла замуж в 25 лет. У нее были тоже определенные мечты, как, наверное, у любой девушки. И вот она заказывала себе жениха. Интересно, что она не искала его. Это как бы первая любовь ее, первая. Но она молилась, Господи, я хочу, чтобы он был труженик церкви, чтобы он совершал какое-то служение. Я хочу, чтобы он был выше среднего роста, высокого захотела, понимаете? Вот. Ну, вот такие желания у нее были. И когда ей предложение сделал брат, все говорили, какой он у тебя красивый, высокий, заметный, в церкви трудится. Она говорит, а я об этом молилась. И я вот слушаю и думаю, даже вот такие вещи Бог усматривает. Хочу, чтобы был высокий, вот, чтобы старше меня, чтобы трудился в церкви. Вот все, что заказывала, Бог дал. Ну, условия. Это первый в ее жизни. Не бегала, не сказала, не рыбачила братьев. А вот молилась просто, Богу открывала свои желания. А сейчас все смотрят и, ух ты, как здорово. А ведь Бог может отвечать на наши просьбы. Вот знаете, даже вот такие просьбы, вот мы читаем за Иависа. И помолился Иовис Богу. Господи, хочу, чтобы я в жизни не горевал, чтобы распространил мои пределы. Вот такие вот обычные, знаете, вот житейские заботы. Он сказал Богу. И написано, и услышал его Бог. У нас детство было такое, без отца. Отец 5 сороков сидел, нету его дома. А мне старшая сестра говорит, мы были тогда в молодежи. И мне старшая сестра говорит, слушай, вот смотри, как модно сейчас, знаете, вы это не знаете, тогда мода была, балоневый плащ. Такой плащ, он такой шелестит, не проникает, и вот идешь, пш, это круто было тогда, знаете, такой плащ. Вот. И еще тогда было, джинсы первые появились. Вот в России называлось выбросили джинсы там, выбросили товар из-под прилавка. Это значит, появилась и толпа людей стоит. В Америке выбросили, это никому не нужно, а там выбросили, очередь стоит. Вот. И джинсы, они стоили месячную зарплату, 90 рублей зарплата была. То есть об этом мечтать вообще нереально было. Она мне говорит, вот у нас отца нету дома, заработать некому, так хочется плащ, чем мы хуже всех? И вот так она ныла, знаете, она такая немножко зануда была, ныла. Вот. А однажды она мне говорит: давай помолимся, чтобы Бог мне послал балоневый плащ, а тебе джинсы. Я говорю: да я джинсы не заказывал. Ну, давай помолимся. И вот она пристала: ну, помолись. И она молится: Господи, пошли мне балоневый плащ, а Петру джинсы. И вы знаете, друзья, проходит короткое время, приходит с Америки посылка. Вот тогда были первые посылки. Совет родственников узников начал давать адреса в церква за рубежом. И стали присылать посылки, помощь. И вот такая коробка пришла. И я помню, мы открываем эту коробку, мама получила на почте, а сверху лежит покрывало, такое красивое покрывало. И был такой, знаете, расчет, что вы можете это покрывало продавать и найти на деньги жить, семья узников. И вот мама достает покрывало, о, ничего себе, там сесть на него, не дай бог, ты что там, такое покрывало шикарное. А под покрывалом лежит балоневый плащ и джинсы. Я хватаю джинсы, в комнату одеваю, точно на меня, идеально. Она одевает плащ, точно на нее плащ. Я удивился, думаю, неужели Богу есть дело? Ну, знаете, я одел джинсы, я тогда был, ну, первый парень на деревне. У кого были джинсы? У самых богатых людей. И я ходил в этих джинсах, а потом мы пошли купаться на речку, на катамаранте. Вот мы там плавали, там баловались, переворачивали его, перевернули, и джинсы мои утонули. Я нырял, искал их, искал. Мне домой было идти не жарко, но неудобно, в общем-то. Так я и попрощался. Но факт тот, что вот такие мелочи, мелочи, и то Бог устраивает. Вот, пожалуйста, вот, испытайте меня. Друзья, я чуть позже скажу, что, ну, этим не позлоупотребляешь, и не все Бог дает. Но, в принципе, Бог дает явить себя через молитву. Через молитву. Вот, я не знаю, может, я рассказывал, но настолько это в памяти моей осталось. У меня многодетная семья, и я приютил себе однажды одного вернувшегося из зоны мужчину. Ему негде было жить, и он жил у меня в семье. Мы ему комнату дали, и он несколько месяцев у меня прожил. Это событие было как раз вот в канун Рождества зимой. А потом он исчез. Вот ушел, и нету его. Нету. Мы ждали, ждали, нету, ушел куда-то. А это было, значит, рождественский праздник, детям кульки раздали в церкви, дети быстро едят эти подарки рождественские, а мы с женой думаем, Новый год через неделю. И опять праздник же, надо что-то детям купить. И мы купили, денег было немного, мы купили каждому по апельсине большой, каждому ребенку, и пачка печенья, такая круглая, помню, турецкое печенье появилось у нас, и мы купили каждому. И вот у себя в спальне спрятали, апельсины, они ж пахнут, дети заходят, что такое? И давай, нашли ящик, о, апельсины, мы говорим, дети, это на Новый год, все, ждите праздника. И знаете, вот однажды вечером у нас гости были, допоздна мы говорим детям, ложитесь спать. И у меня тогда были две девочки, одной 6 лет, другой 8 лет. Ложитесь спать, завтра воскресенье в собрание. Нет, мы хотим с гостями сидеть. И в общем, мы их не могли до 2 часов ночи уложить спать. А утром не разбудить. Тормошишь, вставайте в собрание, не разбудить их. И я говорю, да пусть спят, мы приедем в собрание, они еще будут спать. И представляете, мы сидим на собрании, мне что-то так тревожно, и я сыну старшему говорю, Андрей, быстренько побежал домой, узнай, как там дети. А это была зима, и молитвенный дом стоит, и река за молитвенным домом. И если по реке бежать, по льду, то там через речку и наш дом, очень быстро. И он побежал. А мы минут через 40 на машине подъезжаем домой, сын мой выходит из дома, такие глаза, папа, у нас вор был в доме. Как вор? Что? Оказывается, ну, я сразу захожу, дети мои. Ничего он вам не сделал? Нет, ничего не сделал. Ну, ладно, нормально. А они говорят, мы спим, слышим, бах, стекло разбилось со стороны огорода, с речки оттуда. И вдруг заходит мужчина в комнату, этот самый заключенный. А он изучил, когда мы уходим из дома, он все знает, что у меня в доме лежит, и он решил, ну, обворовать. Но он не думал, что дети дома. Слава Богу, что он их не тронул. Вот, слава Богу. Ну, он кое-что там собрал, что ему надо было, в сумку, и также в окно вылез и ушел через речку. А мой сын с ним, когда зашел, дверь открыл, они не встретились в доме. Это тоже милость Божия. Вот только тот вышел, вылез в окно, а сын зашел. Ну, я смотрю, дети в порядке, все нормально, слава Богу. А дети: папа, он твою куртку унес, да ладно, папа, он твою шапку унес, да ладно, ничего, зима, холодно ему. И тут крик такой: папа, апельсины и печенье унес. Все, шапка там, куртка, это ничего не значит, апельсины и печенье унес. Дети: да ладно, он голодный, папа, это же праздничные наши подарки. А потом: давай молиться будем, что Бог вернул. Я говорю: дети, то он же их съел, они в желудке, понимаете? Как Бог вернет? Ну, Бог же все может. Думаю, как? Давай молиться, пристали ко мне. Ну, надо молиться, дети просят. И вот они молятся: Господи, верни нам апельсины и печенье. А я думаю, ну как? Ну, он съел их уже, скорее всего. Ну, и как ты забирать у него будешь, даже если найдешь? Ну, я молюсь: Господи, ну, дети просят, что-нибудь сделай, чтобы вера у них не пострадала. Они у меня спрашивают: а ты можешь купить нам? Я говорю: нет, дети, денег нету больше. Мы там купили продуктов, мы гостей ждали, нету больше. Ну вот проходит день, второй. Где печенье? Ну, дети, ну вы же у Бога просили, не у меня. Откуда я знаю, где печенье? И знаете, остается буквально 3 дня до Нового года. Ко мне приходит мой друг, а он работает на кондитерской фабрике, и им часть зарплаты выдали продукцией. Печеньем к празднику выдали. И он приносит такую здоровенную сумку, полную печенья. Помню, называется «Неженка», «Кубаночка», такие печенья хорошие. И он высыпает вот такую гору на диван. Говорит: слушай, зачем оно мне надо все это? Пусть твоим детям к Новому году. Ну, пообщались, он ушел. Дети, идите сюда. Смотрит. Ну-ка, остановитесь. Тебе, 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 еще раз тебе, еще. И каждый держит, такая гора печенья уже. Я говорю: дети, видите, как Бог ответил на молитву? У вас одно печенье украли, а сколько Бог вам вернул? Давайте поблагодарим Бога. Становимся на колени благодарить. Слышу: апельсины где? Я говорю: сколько у вас печенья? Это вместо апельсин вам. Они молятся: Господи, мы апельсины ждем тоже, апельсины. Вот, думаю, дети. И знаете, вот один день до Нового года, даже вечер уже наступает, и к нам приезжает группа молодежи с Абхазии. Это у нас там возле Черного моря есть такая республика. А там растут апельсины, лимоны, мандарины. И два брата сумку несут полную апельсинов этих, мандарин. Это детям на Новый год. Я смотрю: дети, идите сюда. А дети: о, Бог нам вернул апельсины. В общем, они стали на колени, благодарят, а я стою, думаю, какой я неверующий. А я не верил, что Бог может вернуть эти апельсины. А Бог им столько вернул. Вот такая вера. Друзья, и вот Бог не зря говорит, чтобы нам вот в этих вопросах, как дети быть, доверчивы Богу. Вчера у меня одна сестра спрашивает: а вам на все молитвы Бог отвечает? Я говорю: на все. Только не всегда, как мне хочется. Иногда нет – это тоже ответ. Это тоже Божий ответ. Когда Бог не дает мне то, что я прошу. И знаете, друзья, это ответ, который нам неприятный и непонятный. Но это тоже ответ на нашу просьбу. У Бога тысячи причин, чтобы ответить нам именно так, а не по-другому. Вот в Библии написано: кто из вас отец, когда сын у него попросит хлеба, вместо хлеба камень бы дал. Ну где такой отец? И Господь говорит: если вы злые люди, умеете благие даяния давать детям вашим, тем более Отец Небесный. И вот я прошу: Господи, дай мне, Господи. Мы так часто просим: Господи, только так и не иначе, Господи. И нам кажется, что мы просим хлеб. А Бог говорит: нет, это камень. Я тебе не дам камень. Ты сейчас не понимаешь. Ты думаешь, что это хлеб, но ты не понимаешь. У меня есть все основания ответить тебе «нет». Друзья, и, наверное, чем взрослее мы становимся, тем больше у нас бывает желаний, знаете, наверное, прихотей каких-то, может быть, преждевременных желаний, а у Бога есть на все свое время. Я, ну, сильно помню период один в жизни, когда я много молился, когда настолько Бог близок был ко мне, это были необычные обстоятельства. У меня заболел сын, 6 лет ему, у него рак головного мозга. Ему сделали операцию, и вот жена, она у меня физически слабенькая, она не могла переносить все это, да я и, в общем-то, не позволял, я сам с ним в больнице лежал. Жена часто очень навещала, вот днем с ним, я чуть отдыхаю, а так-то я все время с ним был в больнице, в течение месяца. Это было такое трудное время, особенно после операции. Вот. Часто ребенку боль страшна, он кричит, надо бежать, медсестру просит. Она спит там, не хочет ночью вставать, недовольна, чтобы укол обезболивающий сделать. Такие трудные обстоятельства были. И в то же время, вот палата была, там находилось 6 кроватей, 6 детей, и мой тоже. И кто-то, например, там ударился головкой, упал, его привезли просто проверить, томографию сделать, проверить, что у него там, сотрясение мозга или ничего в порядке. Разные детки, они завтра домой поедут с родителями, а мой тяжелый, очень тяжелый. И я молюсь, Господи, помоги, а тут люди, мне еще надо благовествовать. Я понимаю, у меня служение благовестника, если Бог поместил меня, мне надо им говорить. И вот мой кричит сын, а я этим людям говорю о Боге. И я им рассказываю, что Бог великий, могучий, милостивый и все прочее. Они смотрят на меня, слушают. А я тогда закроюсь в комнату, там санузел, закроюсь, становлюсь на колени. Господи, если ты мне не дашь сил, я просто не смогу им говорить. У меня от горя сердце разрывается. И когда люди уезжают, они мне говорят, какой ты счастливый. У тебя Бог есть. Бог тебя слышит. А я сижу и думаю, я счастливый? Вы со своими детьми едете домой, у вас все в порядке, а мой умирает. И вот тогда я ощутил, друзья, то, что я никогда не ощущал. Оказывается, есть вещи в этом мире, которые Бог открывает. Не все меряется деньгами, здоровьем, далеко не все. Есть вещи настолько ценные, что не хочешь променять. На здорового ребенка идти домой, вот это дороже. Здесь Бога видят. Но даже верующие не всегда это видят. Я в одной церкви проповедую, закончилось собрание, и ко мне подходит мужчина и с таким гневом. Я в обиде на Бога. Как Бог мог такое допустить в моей жизни? Я молился, я просил Бога, постились мы. У меня ребенок 5 лет, ему рак головного мозга. Мы мазали елеем сколько раз, и он все равно умер. Что? Бог не мог исцелить? Богу жалко, что ли? Как молиться вообще Богу? Как верить? И так вот он изливал свое горе. Я его слушал, а потом говорю ему, слушай, ты как будто про меня историю рассказал. Как про меня? Говорю, у меня тоже был сын, и тоже болел, и тоже рак, и тоже молились, постились, и, кажется, не было причин, чтобы Бог не услышал. А ребенок все равно умер. А как ты проповедуешь, он у меня спрашивает. А я ему говорю, ты знаешь, ну вот написано, что дети – это дело рук Божьих. Вот Бог дал, это же Божие. О, Бог решил, заберу к себе и забрал. Понимаешь, это его компетенция, это его право. Ты же понимаешь, это Бог. И вот он забрал моего, забрал твоего. Ты же знаешь, что дети Царства Божие наследуют. Им там так хорошо сейчас. А ты обижаешься на Бога. И он смотрит на меня и говорит, ты знаешь, со мной много братьев беседовало, служители беседовали. И я всегда им говорил, если бы у вас такое случилось, я бы посмотрел, как бы вы говорили. Конечно, вам легко говорить, у вас все дети живые. а теперь я ему говорил, а у меня точно такое горе. И он меня слушает. И мы друг друга понимаем. И потом мы стали на колени и вместе молились. И я думаю, друзья, у Бога тысячи причин не ответить нам на молитву. Или ответить, сделать именно так, а не по-другому. И вот в данном случае вот этот человек собирался уходить из церкви. Он разочаровался в Боге. А вот это одна из причин была, почему мой сын умер. Тысячи причин могло быть, но просто я увидел одну из причин. Дети в небе, а это душа разочаровался в Боге. Он от горя... Ну, не хочет ничего другого понимать. И я его понимаю. У Бога тысячи причин ответить нам или не ответить. Поэтому, друзья, Бог знает, что делает. Он прекрасно все знает. И вот молитва начинается. Отче наш. Вот нам бы подумать только. Папочка мой, мой отец. Однажды Иисус Христос сказал верующим людям, а у вас отец дьявол. Это ужасно. Они думали, что они верующие, все, ваш отец дьявол, и вы исполняете волю отца вашего. Евангелие от Иоанна в 16 главе. Там Иисус Христос говорит, лучше для вас, если я пойду, я пошлю Духа Святого. И Дух Святой придет, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. И вот хочу обратить внимание на слово «о суде». Что князь мира сего осужден. Друзья, вот этот отец, который фильмы предлагает, компьютерные игры, какие-то развлечения греховные, плотские помыслы, вот эти все искушения. Отец вот этого мира, дьявол, он сидит на скамье подсудимых. Его судьба решена. У него нет помилования, амнистии, ничего нет. Его судьба предрешена, озеро огненное. Просто дело времени. Он осужден, написано, Дух Святой скажет. Ну, кто из вас хочет рядышком с ним сесть на скамью подсудимых? Кто? Это вообще проигрышный вариант, абсолютно. Что-то брать в этом мире у этого отца, вот этого дьявола, это вообще полный проигрыш. Он сидит на скамье подсудимых, у него нет варианта спасения. И у него что-то брать, пользоваться его кухней, сесть рядом с ним на скамью подсудимых для того, чтобы вечно в озере огненном гореть. Неужели это разумно? Дух Святой обличит о суде, что князь мира сего осужден. Знаете, мама моя, она каждый год брала на инкубаторе цыплят маленьких. Такие суточные цыплятки. И вот она их берет, там сотню, две, в коробку и несет домой. А цыплятки желтенькие такие, красивые, они пищат все, бегают по коробке. Но такие они миленькие. И нам так хочется быстро схватить его, подержать. А он что-то перестает бегать потом. И мама кричит на нас, ругается, вот, что мы его придушили. И так она вот над ними, знаете, сама как квочка. И так их оберегает, и лампочкой ставит, чтобы их греть, и специальную еду им режет, крошит. Все, и если какой-то цыпленок умер, она чуть не плачет. А я потом вырос и думаю, мама, так что это получается? Это значит, миленькие цыплятки, не умирайте, растите, растите. Когда вы вырастете, мы вас съедим. Вот что получается. Друзья, и вот этот отец, дьявол, вот он старается все дать. И пригреть, и пищу. Все так заботливо. Ой, да в церкви, да что там интересного? Сидеть на этом разборе Священного Писания. Да вы лучше там погоняйте где-нибудь мяч. Да лучше там фильм посмотреть. Да я вам дам намного интересней. И пригреет, и покормит. А цель? украсть, убить и погубить. И ведь это же так реально. Это же только, ну, чуть-чуть посмотреть, иногда даже смотреть не хочется и думать об этом, потому что придется расставаться. Вот здесь вопрос был, что нужно делать, чтобы духовно расти? Брат прочитал Священное Писание, питаться молоком. Абсолютно я согласен. Но чуть-чуть дополнить. Апостол Павел пишет, вот чтобы приобресть Христа, я от всего отказался. Вот, друзья, это не просто. Чтобы духовно расти, быть Божьим человеком, нам приходится от того, что нравится, отказываться, а что не нравится, это нужно делать. Вот так Павел пишет, я порабощаю и усмиряю тело мое, я от всего отказываюсь. И он приводит в пример вот бегущее наристалище, спортсмен. Вот жизнь спортсмена, он от многого отказывается. Он, это мне нельзя, ой, как хочется, но это будет во вред, нельзя, нельзя. А вот это не хочется, рано вставать, на тренировку полежать бы, надо вставать. То отказывается, то заставляет себя, чтобы получить награду, чтобы вырасти спортсменом. И апостол Павел говорит, вот вам знакомо это дело, вот посмотрите, там соревнования, олимпиады проходили, вот жизнь спортсмена. Так жизнь христианина – это нечто подобное в духовном смысле. От чего-то надо отказываться, чтобы приобрести Христа. В чем-то нужно заставлять себя. И даже заставлять себя Библию читать. Заставлять себя на собрание идти, где-то силу проявлять. Кажется, должно быть все идти автоматически. Ничего подобного. Заставлять. Упражняться – а потом, знаете, вот как музыканты, вот, наверное, они знают, о чем я говорю, потому что дети мои все музыкальную школу прошли, и иногда уже до отчаяния, да ну его пусть бросают, эту музыкалку, замучили, уже сам играешь лучше, чем они, а они никак не научишься. Вот. До каких пор это будет продолжаться? И вдруг в какой-то момент включается у них что-то, они начинают играть. Вот так же, как с иностранным языком. В какой-то момент я начинаю понимать, и у меня появляется интерес учить, учить, лучше развиваться. Вот, друзья, что-то подобное в духовной жизни. Заставляешь себя. Где-то что-то неприятно. А потом ты начинаешь понимать, как это хорошо все-таки. А потом ищешь этого. Жажду быть в общении со святыми. Расту. Духовно расту. Поэтому, друзья, и в молитве то же самое. Где-то заставлять надо себя, какой-то режим, порядок, духовную дисциплину. Она так необходима. А потом смотришь, оно становится желанным. И уже даже, знаете, момент, где же найти эту комнату, чтобы встать на колени и помолиться. Как потребность необходимая. Мне нужно найти это место, чтобы сказать Отцу втайне то, что у меня накопилось в душе моей. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Друзья, имя, свято имя. Апостол Петр пишет, Господа Бога святите в сердцах ваших. Что это значит? Это свято для меня. Господь Бог. И все, что с Ним связано, это свято. Я не могу кощунствовать. Во время молитвы я не могу открывать глаза, смотреть, улыбаться. Я не позволяю себе этого, потому что святой Бог и имя Его свято в сердце моем. Свято. И не на устах, а в сердце моем. Друзья, вот Господь призывает, чтобы Его имя... А что такое имя Божие? Это Его желание, это Его чувствование, это все, что Он сделал для нас, и заключается в Его имени, в Его сущности. И Он хочет, чтобы мы это почитали, святили. Насколько у нас хватает разума, вот насколько у нас хватает понимания, настолько и святить. И я вам скажу, друзья, нашего понимания вот столько. А заслужил Он безмерно. Вот капельку всего хватает соображения. Господь говорит, ну хотя бы так. А хотите знать, как Он нас святит? Какие мы в Его глазах? Вот написано за Иоанна Крестителя. Из рожденных женами не восставал пророк больший, чем Иоанн Креститель, а в Царстве Небесном меньший больше его. Вы знаете, для меня это всегда была загадка. Думаю, как это может быть? Неужели, вот как толковали иногда, что если я покаялся, я член церкви, я в Царстве Небесном больше, чем Иоанн Креститель. И вот я не мог с этим согласиться. Ну как, Иоанн Креститель, аскетический образ жизни, он, вот как написано, от всего отказался. И все, что было преимуществом по земному, по мирскому, все отверг, чтобы приготовить путь Господу. И вдруг я в Царстве Небесном выше его. И для меня недавно было как откровение, друзья. Знаете, вот написано, вот люди на земле, вот мы с вами живем, есть земное положение. Вот президент – это, о, президент, один человек на всю страну. Знаете, бывает мисс красоты, мисс мира в этом году из Индии, женщина. Одна единственная на всю планету. Вот это да, вот это здорово, как она ценится. И вот на земле есть свои оценки. В Божьих глазах Иоанн Креститель, как пророк, был самый высокий человек на планете Земля. Нам до него не дотянуться и близко. Друзья, и в Царстве Небесном любой из нас выше, чем положение земное Иоанна Крестителя. Не небесное. Иоанн Креститель на небе будет выше нас. Друг жениха. Вот когда свадьба, и я пришел, сел там в уголку, а жених сидит и дружок рядом. Кто выше, дружок или я там? Да меня никто и не видит. А дружок чуть ли не жених. Уже сестры смотрят на дружка больше, чем на жениха. Вот. Выше, да. Вот в Царстве Небесном тоже. Иоанн Креститель будет рядышком с Иисусом. Но любой из нас в Царстве Небесном выше, чем Иоанн Креститель на земле. Вы представляете? На земле Иоанн Креститель самое высокое положение занимал. Бог ему дал такое. Не восставал пророк, рожденный женами, больше, чем Иоанн Креститель. Но любой из нас на небе имеет положение выше, чем земное положение Иоанна Крестителя. Вот представьте, как Бог ценит нас. Насколько мы дороги в Его глазах. И пренебрегать вот этим Божьим определением нашей вечности. Это же вообще неразумно, друзья. Вообще неразумно. Апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 глава, 8 стих пишет. Ну и вообще сначала он пишет, чем бы я мог похвалиться? И он пишет, родословную свою, из колена Вениаминова, фарисей, у ног Гамалила учился, ученый человек, все, чем может гордиться в этом мире человечество. Он говорит, чтобы приобрести Христа. То есть, подожди, ты же покаялся? Покаялся. Рождение свыше получил? Получил. Но это не все. Он говорит, чтобы Христа приобрести, чтобы Он во мне отобразился, мне нужно было отказываться от моих преимуществ. Отказываться. И тогда во мне начинает отображаться образ Христа. А младенец, друзья, младенец. Ну вот родился ребеночек, там 3 килограмма весом, 52 сантиметра ростом, вот такой маленький. Но в этом ребеночке, в маленьком, заложены уже способности играть на музыкальных инструментах, учить иностранные языки, какую-то профессию познавать. В этом маленьком уже заложено. И все это откроется в нем, когда он вырастет. Мы с вами при покаянии родились духовно, маленькими. Нам нужно расти, чтобы в нас отобразилось вот те духовные качества, заложенные Богом в новом человеке. Вот это младенце, рожденном свыше. А если мы не отказываемся от старого, если мы не заставляем себя, если мы не приобретаем Христа, как Павел пишет, чтобы найтись в нем не со своей праведностью, то, друзья, вот так мы всю жизнь и остаемся, вот такими маленькими. В нас заложен потенциал Божий, но мы его не развиваем. И оттого мы плотские, немощные, вот такие, чуть живые, все время нас тянет, как в псалме, то ухожу далеко, то льну к нему опять. И вот такая жалкая, несчастная жизнь. Дальше слова в молитве. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Что такое Царствие Твое, друзья? Ну, если очень просто, Царствие Божие – это территория внутри нас. Это вот территория, которую мы отдали Богу, и Он там царствует. Царство Божие внутри вас есть. В моих желаниях, свободное время, вот там Царь Бог. Царство Божие внутри нас. У кого, насколько территория отдана Богу, это зависит от нас. Вот интересно, значит, сеятель сеет семя. Вот поле, вспаханное поле. И сеятель сеет одинаковое семя. Только одно вырастает 30 зернышек на колоске, второе 60, а третье 100. Одинаково солнышко светило, одинаково дождик поливал, температура одинаковая. Почему же одно 30, а другое 100? И заканчивая эту притчу, Иисус Христос говорит: «Какой мерой меряете, такой вам отмерено и будет». Что это значит, друзья? Мера – это определенный сосуд. Мера – 100 грамм, например, или 200 грамм – стакан, или там 300 грамм – кружка. И вот я беру эту кружку, открываю кран и наливаю. Кружка 300 грамм, я никогда 500 грамм туда не налью. Все будет выливаться. Вот меру я подставил. Какой мерой меряю, столько я и наберу. Друзья, перед Богом тоже у нас есть мера нашей веры. Господи, вот я хочу, дай мне. Вот сколько ты поставил меру, столько тебе Бог благодати и даст. От того 30, 60 или 100. Смотришь, покаялись в одно время. Один уже вырос, проповедует, участвует в церкви, благовествует. А другой чуть живой. Мера разная. Разные желания перед Богом. Разные. Знаете, я тоже молился в свое время: «Господи, я не хочу жизнь прожить как-нибудь. Я не хочу. Жизнь проходит очень быстро. Ничего не вернешь. Вчерашний день ушел. Завтра не знаем, что будет. А сегодня самый лучший день. Сегодня мы можем принимать решения какие-то. Мы можем что-то делать сегодня». И я молился: «Господи, хочу, чтобы каждый день сегодня какую-то пользу приносил для Тебя». И знаете, друзья, у меня тут начинается эмиграция, и две сестры вместе со своими мужьями, семьями уезжают. Одна в Вашингтоне живет, а другая, забыл, Сакраменто, там штат, Калифорния. Вот. Живут. И там прожили 2-3 года. И тут они мне присылают документы. Я могу ехать в Москву на собеседование. Свободно открывают вот этот беженца, статус. Отец сидел 5 сроков. Без проблем. Один вопрос и все. И можно уезжать. И они говорят: приезжайте, все хорошо, все приготовлено. В общем-то, я не мечтал уехать в Америку, но я и не ругал там ни тех, кто уезжают. И, в общем-то, не знал даже, как я поступлю. В общем, так, равнодушный я был к этому вопросу. И тут приходит пакет документов. И я молюсь: «Господи, что мне делать? Как мне поступить? Я хочу, чтобы моя жизнь была посвящена Тебе. Если там это будет лучше, тогда я поеду. А если Ты для меня лично усматриваешь, что где-то здесь мое служение будет Тебе лучше, то Ты мне открой это». И ко мне приходит служитель наш и говорит: «Слушай, давай съездим, вот там у нас три республики, Армения, Грузия и Абхазия. Давай по 4 человека пошлем в каждую республику на месяц. В Армении нет ни одного члена церкви нашего, ни одной церкви, то есть ни одного дома молитвы». И он говорит: «Ты поедешь в Армению, и с тобой три брата еще». Ну и хорошо, документы они есть, не просят, положил их-то и все. И я поехал. Жена с детками дома остались. И я уехал на месяц. И вы знаете, друзья, я молился, я просил: «Да придет Царствие Твое». То есть Ты царствуй в моей воле, в моем желании и в моей жизни. И за этот месяц Бог мне открывает. Встреча с людьми. Впервые в жизни я еще не был рукоположенный, и мне пришлось призывать к покаянию людей. Впервые в жизни я молился об исцелении, Бог исцелял вот в той поездке. И знаете, друзья, когда прошел месяц, человек, наверное, 60 покаялось вот во время благовестия за этот месяц. И я вернулся домой, и я думаю, куда ехать? Там люди покаялись. Куда мне еще ехать? И я в течение 10 лет, каждый год и не один раз, с группой друзей, потом миссионеров перевезли, строили молитвенные дома. Сегодня у нас там церкви, молитвенные дома, служители уже армяне, молодежь благовествует. А начало было, Господи, да придет Царствие Твое в мою судьбу. Друзья, сегодня я очень радуюсь, я благодарю Бога, что основная часть моей жизни, она проходит в служении благовестия. У нас ансамбль, с которым мы совершаем служение, примерно 150 служений в год только с этим ансамблем мы совершаем. То есть мы, если уезжаем на 2, на 3 недели, на месяц, по 2, по 3 служения, иногда редко, в день, и в сумме набегает до 150 благовестий, мощных таких в год. А потом семинары еще с братьями занимаюсь. И моя жизнь, она идет вот в русле благовествования. И я радуюсь, что я позволил Богу вот в этом вопросе Царство Небесное внутри меня создать. И теперь только радуюсь и благодарю Бога. Всякий раз, когда люди обращаются к Богу, когда они каются, плачут, и я плачу, я радуюсь, что Бог вот так вот судьбу мою повернул. И Бог усмотрел, что там лучше для меня жить. И здесь бываю иногда. Тоже радуюсь, благодарю Бога. Поэтому, друзья, Бог знает, да придет Царствие Твое. В последней поездке мы были с музыкантами, молодежь, такие же, как вы, молодые братья, сестры. И я смотрю, один из братьев, что ни гляну, сидит, Библию читает. В прошлой поездке такого не было. Мы уже 6-й год вместе ездим, никогда такого не было. Я говорю, слушай, Марк, я так радуюсь за тебя, ты такой духовный стал. Дядь Петя, мы, говорит, договорились с группой братьев за 3 месяца прочитать Библию. Я уже заканчиваю. И в этой поездке он закончил. За 3 месяца он закончил. Я спрашиваю, еще кто-нибудь прочитал? Не, говорит, никто. Ну, один я из всех прочитал. Друзья, и, ну, может быть, кто-то еще закончил, точно не знаю. Но на тот момент он говорит, пока никто. Может, кто-то и прочитал. Друзья, и вот я смотрю, есть доброе желание. Пусть оно как какая-то цель такая определенная в жизни. Вот договорились кругом. Это не то, что состязание, кто вперед. 3 месяца. И к концу месяца они разделили. Главы там по 16-17 глав в день. И за 3 месяца они прочитают. И, пожалуйста, старайтесь, сделайте. Один пожилой человек, пенсионер, спрашивает. Ну, ты как читаешь Библию? Я говорю, по плану читаю, чтобы в год прочитать раз Библию. И такой довольный, в год прочитать Библию. А он говорит, ну да. Ну, я, конечно, не работаю, но я за месяц прочитаю Библию. Я вообще замолчал тогда. Вот. За месяц прочитаю Библию. И хочет читать. Желание большое. Желание. Как-то я был в Москве, и начинается собрание, и брат один говорит мне, смотри, смотри, видишь, сестра зашла. Ну, вижу, да. И вот он мне рассказывает за нее историю. Говорит, когда ей было 13 лет, бабушка привела ее в дом молитвы сюда. Родители у нее неверующие, у этой девочки. Ну, а бабушка привела, бабушка член церкви. А девочка смотрит, дети стихи рассказывают. Бабушка, и меня научи! Бабушка ее научила. Дети поют. Бабушка, и я хочу с ними. Ну, давай, учат песни, поет. Молятся. И я хочу, бабушка ее учит. И однажды приходят они с собрания домой, а родители неверующие, мама с мамой, садятся за стол, берут ложки есть, а девочка говорит, папа, мама, надо сначала помолиться на пищу. И мать, все, хватит, баптистку воспитывают у меня в доме, хватит, больше не пойдешь никуда на молебни. Как не плакала девочка, как не просила бабушка, то есть мама свою дочку, бесполезно, не пустила. И вот так пошло время. И прошло 5 лет, ни разу в собрание. 18 лет исполняется этой девушке, И мать говорит: доченька, день рождения тебе справим. Всех твоих друзей, там институт, учеба какая-то соберем. Вино на столе, музыка, танцы. Что ты такая печальная? На нее говорят: да ничего, нормально, все. Закончилось день рождения, убрали все со столов. Дочь подходит к маме и говорит: мама, мне сегодня исполнилось 18 лет. Да, доченька. Мама, я теперь сама отвечаю за свои поступки. Ой, да я за тебя не переживаю, ты у меня такая умница, доченька. Мама, завтра я иду в молитвенный дом. Что? Мама, я 5 лет ждала этого дня, когда ты не сможешь мне запретить идти в дом молитвы. Я мечтой жила 5 лет. Я смотрю на эту девушку, думаю, какая же ты умница. Где ты воспитывалась? Что у тебя такое желание, чтобы Царствие Божие внутрь тебя зашло? И я смотрю иногда, вот, наша молодежь, где вы воспитываетесь? Почему ждете 18 лет, чтобы уйти из церкви, сбежать отсюда, как бы втайне вот питаться, грешить вот эту кухню дьявольскую? Разве этому учат здесь? Да придет Царствие Твое. Друзья, и апостол Павел в послании филиппийцам, 2 глава, 19 стих, там пишет: «Все ищут своего, а не того, что угодно Богу». А за Тимофея пишет: «Он один, как сын отцу служил мне». Вот он один верный, вот все, это масса людей, и все ищут своего. Как это ужасно! Никто не молится: «Да придет Царствие Твое». Да будет воля Твоя. Вот как на небе там совершается воля Твоя, вот так на земле. И Павел пишет: все ищут своего. Друзья, я буду уже к концу. Прочитаю из книги пророка Исаия, 17 глава. Здесь вот такие слова написаны. Вы знаете, что Бог сравнивает народ свой, это как будто бы виноградник, посаженные на вершине уточненной горы, обнес оградой виноградник, точило выкопал и посадил отборные виноградные лозы. То есть Бог со своей стороны сделал абсолютно все, чтобы выросли хорошие-хорошие виноградные грозди. Но что он пишет? Я прочитаю 17 глава с 10 стиха. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело, но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». Друзья, вот церковь – это та уточненная гора, где Бог посадил через возрождение отборные виноградные лозы. И вдруг мы читаем: вы, члены церкви, вдруг вы стали заботиться о том, чтобы в этом винограднике посадить черенки чужой лозы, то, что не должно здесь расти. И написано: целый сад увеселительный развели. А это развлечение, такая жизнь веселая. Да зачем поститься? Зачем молиться? Так все хорошо, у нас все есть, у нас достаток. Зачем молиться? Увеселительные сады. И написано, что вы так заботились, чтобы посеянное быстро расцвело. Всего хочется сразу много. Но будет не куча жатвы, а скорбь жестокая. Потому что отец дьявол, чью волю выполняем, он же сидит на скамье подсудимых. Его судьба предрешена. И сидеть рядом с ним, ожидать его участи. Зачем это нужно, друзья? Зачем? И последнее в этой молитве. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вернее, предпоследняя мысль. Не веди во искушение, избавь от лукавого. Что это такое, друзья? Мы живем в мире, где очень много всяких искушений. Очень много. Со стороны дьявола, вот эта медаль с одной стороны, которая блестит, вторую сторону он не показывает, наказание, погибель вечная. Столько искушений. Как правильно нам молиться каждый день: «Господи, не введи во искушение». То есть, если и будет это искушение, дай мне победу. Мне очень нравятся слова Иова в 33 главе. Там, как бы оправдывая свою праведность, Иов говорит: «Сердце мое следовало ли за глазами моими?» То есть, мы много можем увидеть в этом мире. Телефон открыл, что реклама выскочила. Или там еще что-то увидел в этом мире. Увидел и отвернулся. А если сердце пошло за глазами, это еще раз увидел, еще посмотреть, и еще раз, это уже все. Впал в искушение. Мы никуда не денемся от этого мира. Мы многое можем увидеть, но не принял к сердцу. Сердце мое не следовало за глазами моими. Не введи во искушение, но избав нас от лукавого. И последняя мысль. И прости нам, как мы прощаем. Друзья, ну, во-первых, мы не должны иметь ни на кого обид. Мы должны всем прощать. И не затаить вот там обиду, злобу. Ни в коем случае. Мы должны всем прощать. Даже если это трудно. Потому что Бог нас не простит, если мы не будем прощать. И прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. Друзья, знаете, вот иногда подходит время, вот мы проводим евангелизацию, и уже к концу, и сидят дети верующих родителей. И когда уже заканчивается все, выходит последний с микрофоном, смотришь, встал, убежал. Куда вы пошли? Для вас будет призыв сейчас звучать. Куда вы пошли? А все мы на положении блудного сына перед Богом. Все. Все мы согрешили. И все заслужили вечного наказания, погибели. И когда Дух Святой начинает касаться сердца, выбор – или сюда идти, или туда идти. И кто-то встает и уходит. Вместо того, чтобы сказать молитву: «Отче наш, и прости нам», они встают и туда уходят. Как это страшно. Мы будем сейчас молиться, друзья. Знаете, у нас был с братьями такой разговор, что сегодня просто проповедь, а завтра призыв к покаянию. А я вот говорю сейчас, и у меня вспоминается, на прошлой неделе в Спокене был лагерь. Я тоже был там в лагере. Молодежи было тоже примерно столько же. И там даже не было разговора, чтобы призыв к покаянию сделать. А у меня почему-то на сердце так вот было. И я сделал призыв к покаянию. И молодежь пошли на покаяние. Несколько человек вышли. Ну, я не стал даже второй куплет, давайте споем, подумайте. Один куплетик спели, кто вышел, тот вышел. И закончилось собрание. А после собрания подходят: «Я хотел покаяться, я не смог выйти. А я хочу помолиться Богу, попросить прощения». И очередь, и день не иду, подходят. И я подумал: наверное, преступление, что я раньше не позвал к покаянию. Потому что, когда Дух Святой побуждает, надо звать и надо каяться. И у меня сейчас тоже есть такое желание, друзья. Если кто-то, может быть, сидит и осуждает совесть, в моем сердце нет вот этого Царства Божия, воли Его. Свято ли имя Его в моей жизни? Что я делаю, когда я один в комнате остаюсь? Чем я занимаюсь? Вот там святость перед Богом показать надо. Вот там. А если в моей жизни не так, то сейчас возможность есть сказать: «Господи, прости меня, пожалуйста. Я же тоже был молодым. И тоже было всяких искушений полно. И в вопросах заповеди целомудрия искушений было много. И знаете, что меня спасало, друзья? Покаяние. Я выходил, становился на колени, и я каялся. И это мне давало свободу. А потом назначал пост и молился, и я просто вдруг чувствовал, что я свободен от того, что мне нравилось, с чем я не хотел расстаться. Даже страшно было. Без этого буду жить? Как верующий? И Бог давал, открывал новые пути в жизни. И вот это покаяние меня спасало. И знаете, друзья, кто-то может думать, о, опять идти на покаяние. Каялся уже, каялся. Идти на покаяние – это не позор. Это привилегия. Это счастье, которое Бог нам дает. Пришел, совесть осуждает. Вопрос спасения, не хочу об этом думать, потому что совесть сразу обличает. Вышел, встал на колени, Господи, прости меня. Почему вышел? Иисус говорит, кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь перед Отцом Небесным. Вот и выбор у нас. Почему сейчас, когда услышите внутри голос Божий, не ожесточите сердце? И я заканчиваю проповедь. Теперь давайте дадим возможность Духу Святому сказать нашему сердцу, а нам послушаться, да придет Царствие Твое. У меня такое предложение, друзья, чтобы мы встали сейчас все и споем нам всем знакомый псалом, что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. Встанем, да. И у кого будет желание, во время пения или после пения, можно пройти, склониться, можно никого не видеть, видеть себя и Бога и попросить прощения.